Глава вторая. Афины. Греция. Никто не смог бы обнаружить империю Константина Демириса ни на одной из карт. И тем не менее он был властелином феодального княжества, с которым по размеру и могуществу могли сравниться немногие страны мира. Он был одним из двух или трех самых богатых людей на земном шаре, и его влияние было безграничным. Несмотря на то, что он не имел никакого титула и официального статуса, он мог покупать и продавать премьер-министров, кардиналов, послов и королей. Он держал в своих щупальцах десятки стран. Он умел нравиться, обладал блестящим острым умом и был хорош внешне, ростом значительно выше среднего, широкоплеч, с мощной грудью. Он был смугл, нос типично греческий, глаза как темные маслины. Это было ястребиное лицо, лицо хищника. Демирис мог, если хотел, быть необыкновенно очаровательным. Знал 8 языков и был прекрасным рассказчиком. Был обладателем одной из крупнейших в мире коллекций картин, нескольких самолетов и дюжины квартир, шато и вилл, разбросанных по всему свету. Он умел ценить все красивое, в частности, женскую красоту. У него была репутация блестящего любовника, и его романтические приключения были так же живописные, как и финансовые. Константин Демирис считал себя патриотом и гордился этим. Сине-белый греческий флаг всегда развевался над его виллой в Каланаки и над Псарой, его личным островом. Налогов он, тем не менее, не платил. Не считал нужным подчиняться правилам, обязательным для обычного человека. Ведь в его жилах текла Ихор, кровь богов. Почти каждый, с кем встречался Демирис, чего-то от него хотел. Финансовой поддержки в деловом предприятии, взносов в благотворительный фонд или просто того влияния, которое давало дружбу с ним. Демирису нравилось угадывать, что в действительности нужно просителю, так как истинная цель визита была, как правило, тщательно завуалирована. Его аналитический ум отвергал азбучные истины, и в результате он никогда не верил словам и никому не доверял. «Познай своих друзей, но еще глубже познай своих врагов». Таков был его девиз. Репортеры, которые занимались жизнеописанием Демириса, знали его только как щедрого и очаровательного светского человека с прекрасными манерами. Они не подозревали, что за этим привлекательным фасадом скрывается убийца, человек без чести и совести, не останавливающийся ни перед чем. Он никогда и ничего не забывал, и никогда ничего не прощал. Слово «дикаиосини» или «справедливость» часто употреблялось как синоним слову «экдикисис» — «месть», и Демирис был одержим и тем, и другим. Он помнил малейшую обиду, когда-либо нанесенную ему, и те, кто имел неосторожность вызвать его недовольство, платили сполна. Они никогда ни о чем не подозревали, потому что острый ум Демириса — терпеливо вынашивал планы возмездия, придумывая хитрые ловушки, и плел паутину, в которую в конце концов попадали и в которой гибли все его враги. Он наслаждался, часами придумывая западни для своих противников. Он тщательно изучал свои жертвы, анализировал их характер и оценивал их сильные и слабые стороны. Однажды на обеде он случайно услышал, как один кинорежиссер назвал его «греком с масляными глазами». Демирис терпеливо выждал момент. 2 годами спустя режиссер вложил все свои деньги в картину, где главную роль должна была играть всемирно известная актриса. Когда съемки были в полном разгаре, Демирис очаровал героиню и уговорил ее бросить картину и отправиться с ним в путешествие на яхте. «Это будет наш медовый месяц», — сказал он ей. Она получила свой медовый месяц. Вот только до свадьбы дело не дошло. Фильм пришлось закрыть, и режиссер обанкротился. У Демириса оставалось на прицеле еще несколько человек, с кем он пока не свел счеты, но спешить было некуда. Он получал огромное наслаждение от предвкушения гибели, вынашивания планов и их осуществления. Новых врагов у него уже не появлялось, так как никто не мог позволить себе роскошь стать его врагом. Поэтому среди намеченных были только те, кто перешел ему дорогу в прошлом. Однако чувство «дикаю синий» у Константина Демириса было двойственным. Если он никогда не забывал обиды, то никогда не забывал и оказанные ему услуги. Бедный рыбак, когда-то приютивший мальчика, неожиданно стал владельцем целого рыболовного флота. Проститутка, кормившая и одевавшая его, когда у него нечем было платить, чудесным образом унаследовала жилой дом. Она так и не узнала, кто же был ее благодетелем. Демирис был сыном портового грузчика. Кроме него в семье было еще 14 детей, и еды всегда не хватало. С раннего возраста Константин проявил деловую смекалку. Он подрабатывал после школы и к 16 годам умудрился скопить денег для покупки продовольственной палатки на паях с более старшим партнером. Торговля процветала, но партнер надул Демириса и оставил его без гроша. Демирису потребовалось 10 лет, чтобы разделаться с этим человеком. Мальчик отличался огромным честолюбием. Часто он не мог заснуть ночью, глядя горящими глазами в темноту.
«Я разбогатею. Я прославлюсь. Мое имя будет известно всем».
Только под эту колыбельную он был способен заснуть. Как все это произойдет, он не имел представления. Но он точно знал, что так будет. В день своего 17-летия Демирис случайно прочел статью о нефтяных разработках в Саудовской Аравии, и как будто волшебная дверь в будущее открылась перед ним. Он отправился к отцу.
«Я еду в Саудовскую Аравию. Буду работать на нефтепромыслах».
«Тасу, что ты в этом понимаешь?»
«Ничего, отец, но я научусь».
Месяцем позже Константин Демирис был уже в пути. Со своими служащими из других стран трансконтинентальная корпорация обычно заключала контракт на 2 года. Но Демириса это не беспокоило. Он собирался оставаться в Саудовской Аравии ровно столько, сколько ему понадобится, чтобы сколотить состояние. Ему мерещились замечательные ночные приключения, таинственная страна с экзотическими женщинами и бьющими прямо из земли фонтанами черного золота. То, что он увидел, потрясло его. Ранним летним утром Демирис прибыл в Фадили, унылый лагерь в центре пустыни, состоявший из единственного уродливого каменного строения, окруженного барастис, маленькими тростниковыми хижинами. Там жили около 1000 неквалифицированных рабочих, большей частью местных жителей. Женщины, которых можно было встретить на пыльных неасфальтированных улицах, все носили чедру. Демирис вошел в здание, где находился кабинет Д.Д. Макинтайра, заведующего отделом кадров. Когда молодой человек вошел в комнату, Макинтайр поднял голову.
«Так, значит, тебя наняли?»
«Да, сэр».
«Когда-нибудь работал на нефтяных промыслах?»
На какое-то мгновение Демирису захотелось соврать.
«Нет, сэр».
Макинтайр усмехнулся.
«Тебе здесь понравится, будь уверен. Миллион миль до ближайшего жилья, дерьмовая жратва, ни одной бабы, которой ты смог бы коснуться без того, чтобы тебе не оторвали яйца. И абсолютно нехрена делать по вечерам. Но деньги приличные, верно?»
«Я хочу научиться», — сказал Демирис с воодушевлением.
«Да? Ну тогда учись побыстрее. Это мусульманская страна, а значит, никакой выпивки. Каждому, кого поймают на воровстве, отрубают правую руку. В следующий раз — левую, в третий раз — ногу. Здесь за убийство рубят голову».
«Я не собираюсь никого убивать».
«Хм, подожди немного», — хмыкнул Макинтайр. «Ты же только приехал».
Поселок был настоящим Вавилоном, поскольку был населен людьми из разных стран, говорившими каждый на своем родном языке. У Демириса был хороший слух, и языки давались ему легко. Задачей собравшихся здесь было проложить дороги в центре негостеприимной пустыни, построить жилье, обеспечить подачу электричества и телефонную связь, построить мастерские, позаботиться о снабжении водой и продовольствием, соорудить канализационную систему, организовать медицинское обслуживание и решить, как казалось молодому Демирису, еще сотню разных задач. Работать приходилось при температуре выше 100 градусов по Фаренгейту, страдая от мух, москитов, пыли, лихорадки и дизентерии. Даже здесь, в пустыне, существовало социальное разделение. Верхние ступеньки иерархической лестницы занимали те, кто искал нефть, а самые нижние — строительные рабочие, которых здесь звали жмуриками, и конторщики, известные как протиратели штанов. Геологи, изыскатели, инженеры и химики, то есть люди, занятые непосредственно бурением, были главным образом американцы, так как именно в Америке был изобретен вращающийся бур, и американцы лучше умели им пользоваться. Демирис очень старался с ними подружиться. Он постоянно крутился вокруг буровиков и не уставал задавать вопросы. Он впитывал информацию, как песок впитывает воду. Он приметил, что в ходу два разных метода бурения. Он обратился к одному из бурильщиков, работавших на гигантской 130-футовой вышке.
«Интересно, почему используются два разных метода бурения?»
«В одном случае, сынок, мы используем трос, а в другом — вращательное бурение. Сейчас мы предпочитаем последнее, а начинаются оба с одного и того же».
«Разве?»
«Конечно. И в том, и в другом случае нужна вот такая вышка, как эта, чтобы поднимать оборудование и затем опускать его в скважину».
Он взглянул на заинтересованного молодого человека.
«Могу поклясться, ты не знаешь, почему они называют его Деррик».
«Не знаю, сэр».
«Так звали знаменитого палача, который жил в 17 веке».
«Понятно».
«Бурение с помощью тросов — очень старый метод. Сотни лет назад им пользовались китайцы для сооружения колодцев. Они рыли яму в земле при помощи режущего инструмента, который поднимали и опускали на тросе. Сейчас, однако, около 85% всех скважин бурят ротационным способом».
Он повернулся, чтобы снова приняться за работу.
«А, простите, а в чем заключается ротационный способ?»
Мастер остановился.
«Ну, вместо того, чтобы пробивать яму в земле, мы ее просто бурим. Смотри сюда. В центре вышки имеется стальной бур, который приводится в движение машиной. Специальное приспособление захватывает и вращает бур, который с помощью этого приспособления движется вниз».
«Выглядит довольно просто, не так ли?»
«А на деле все сложнее. По мере бурения нужно выбирать породу. Необходимо также следить, чтобы стенки не осыпались, да и еще откачивать из скважины воду и газ».
«А бур тупится от бурения?»
«Разумеется. Приходится вытаскивать всю эту чертову штуку, менять наконечник и снова опускать бур в скважину. А ты что, бурильщиком хочешь стать?»
«Нет, сэр. Я собираюсь заиметь несколько нефтяных скважин».
«С чем и поздравляю. Могу я теперь вернуться к работе?»
Как-то утром Демирис заметил, что опущенный в скважину бур, вместо того, чтобы двигаться вниз, начал бурить по окружности, поднимая наверх куски породы.
«Простите, а сейчас что вы делаете?»
Бурильщик утер пот со лба.
«Пробу берем для анализа, чтобы определить, есть ли здесь нефть».
«Понятно».
Демирис заметил, что когда дела шли хорошо, бурильщики кричали друг другу: «Поворачиваю направо!» Это означало, что они принимаются за новую скважину. Вокруг было множество небольших дыр, диаметром достигающим иногда не больше 2-3 дюймов.
«Простите, а это зачем?» — спросил юноша.
«Это изыскательские скважины. Чтобы узнать, что там внизу. Компания на этом экономит много времени и денег».
«Понятно».
Молодому человеку все было интересно, и он замучил всех вопросами.
«Извините, а откуда вы знаете, где бурить?»
«У нас полно геологов, ищеек, которые берут замеры и изучают пробы из скважин. Затем канатоглотатели».
«А это кто такие?»
«Бурильщики. Они...»
Константин Демирис работал с раннего утра до заката, таскал буровые установки по раскаленной пустыне, чистил оборудование и сидел за рулем грузовиков, гоняя их мимо огненных факелов, полыхающих день и ночь, в которых сжигались вредные газы. Мистер Макинтайр сказал правду. Жратва была дрянная, условия жизни и того хуже, а вечером совершенно нечего было делать. Демирису, кроме всего прочего, все время казалось, что поры его тела пропитаны песком. Пустыня напоминала живое существо, от которого некуда было деться. Песок проникал в хижину, сквозь одежду, в него самого. Ему казалось, что он сходит с ума. Потом стало хуже. Начался шемал. Каждый день в течение целого месяца свирепый ветер, завывая, гнал тучи песка с настойчивостью, способной свести с ума. Демирис наблюдал за песчаными вихрями из двери своей хижины.
«Мы сегодня будем работать?»
«А как же, мать твою, здесь тебе не курорт!»
Всюду вокруг них находили нефть. Сначала в Абу-Хадрия, затем в Катифе, потом в Хараде. Поэтому рабочих заставляли работать все больше и больше. Прибыли новички, геолог-англичанин с женой. Генри Поттеру было около 60, а его жене Сибил чуть за 30. В любой другой ситуации Сибил Поттер показалась бы толстой дурнушкой с визгливым неприятным голосом. В Фадиле она показалась мужчинам настоящей красавицей. Поскольку Генри Поттеру в погоне за нефтью приходилось подолгу бывать в отъезде, его жена часто оставалась одна. Молодому Демирису поручили помочь ей перебраться на новую квартиру и обустроиться.
«Хуже этого места мне ничего не приходилось видеть», — плаксиво жаловалась она. «Генри вечно таскает меня по всяким ужасным местам, вроде этого. Не понимаю, почему я все это терплю».
«У вашего мужа важная работа», — заверил ее Демирис.
Она окинула привлекательного молодого человека оценивающим взглядом.
«Мой муж выполняет далеко не все свои обязанности. Вы понимаете, о чем я говорю?»
Демирис прекрасно понимал.
«Нет, мэм».
«Как вас зовут?»
«Демирис, мэм. Константин Демирис».
«А как вас называют друзья?»
«Коста».
«Ну что ж, Коста, думаю, мы с тобой подружимся. У нас с тобой уж точно нет ничего общего с этими чужаками, так ведь?»
«Чужаками?»
«Ну, с этими, знаешь, иностранцами».
«Я должен идти работать», — сказал Демирис.
В течение нескольких следующих недель Сибил Поттер все время выискивала предлоги, чтобы послать за юношей.
«Генри снова утром уехал», — говорила она ему. «Что-то там такое бурить», — и добавляла капризно. «Лучше бы побольше бурил дома».
Демирис не знал, что сказать. Геолог был очень важной фигурой в иерархии компании, и Демирис вовсе не собирался путаться с его женой и рисковать при этом потерять работу. Он не знал еще каким образом, но был совершенно уверен, что именно с помощью Сибил ему удастся добиться всего, о чем он мечтает. За нефтью было будущее, и он твердо намеревался не упустить свой шанс. Как-то Сибил послала за Демирисом в полночь. Он подошел к дому, где она жила, и постучал.
«Входи».
На Сибил была прозрачная ночная рубашка, которая, увы, ничего не скрывала.
«Я... Вы посылали за мной, мэм?»
«Да входи, Коста. Тут вот ночник, похоже, не работает».
Демирис отвел глаза и подошел к лампе. Поднял ее, осмотрел.
«Здесь нет лампочки».
Он почувствовал, как она прижалась к его спине и обхватила его руками.
«Миссис Поттер!»
Но она зажала ему рот поцелуем и повалила на постель. Он потерял контроль над собой. Сорвав с себя одежду, он овладел ею и услышал ее восторженный возглас.
«Еще! Пожалуйста, еще! Господи, как давно это было!»
Вздрогнув, она застонала.
«Дорогой мой, я люблю тебя!»
Демирис лежал рядом и с ужасом думал, что я натворил. «Если Поттер узнает, со мной кончено!» Сибил, казалось, прочла его мысли и хихикнула.
«Это будет нашей маленькой тайной. Не так ли, радость моя?»
Их маленькая тайна растянулась на несколько месяцев. Избавиться от Сибил не было возможности, а поскольку ее муж, занимаясь изысканиями, отсутствовал иногда по нескольку дней, у Демириса не было причины отказаться заниматься с ней любовью. Хуже того, Сибил Поттер страстно в него влюбилась.
«Ты слишком хорош для этого убогого места», — говорила она. «Мы с тобой вернемся в Англию».
«Мой дом — Греция».
«Было и прошло»,
— сказала она, лаская его стройное тело.
«Ты вернешься со мной. Я разведусь с Генри, и мы поженимся».
Демирис внезапно почувствовал, как его охватывает паника.
«Сибил, я... у меня нет денег. Я...»
Она поцеловала его.
«Это не проблема. Я знаю, как можно заработать, милый».
«И как же?»
Она села в постели.
«Прошлой ночью Генри рассказал мне, что только что обнаружил большие запасы нефти. Ты же знаешь, он это умеет. Он был сильно взволнован по этому поводу. Написал отчет и велел отправить его с утренней почтой. Он у меня здесь. Хочешь посмотреть?»
Сердце у Демириса забилось.
«Да, я бы хотел».
Она выбралась из постели и проковыляла к маленькому, видавшему виды столику в углу. Там она взяла большой плотный конверт и вернулась с ним в постель.
«Открой».
Демирис колебался не больше секунды. Он открыл конверт и достал бумаги. Всего 5 страниц. Он бегло просмотрел их, а затем начал внимательно читать.
«Это чего-нибудь стоит?»
«Это чего-нибудь стоит». Это был отчет о новом месторождении нефти, возможно, самом богатом за всю историю нефтедобычи. Демирис откашлялся.
«Да, очень может быть».
«Ну, что я говорил?»
— весело сказала Сибил.
«Теперь у нас есть деньги».
Он вздохнул. «Все не так просто».
«Почему?»
«Эта информация представляет ценность для человека, у которого есть деньги, чтобы купить право на эту землю», — объяснил Демирис. У него же самого на банковском счету было $300.
«Об этом не беспокойся. У Генри есть деньги. Я выпишу чек. 5000 хватит?»
Константин Демирис не верил своим ушам.
«Я просто не знаю, что сказать».
«Это для нас, дорогой. Ради нашего будущего».
Он сел в постели и постарался сосредоточиться.
«Сибил, как ты думаешь, ты можешь задержать отправку этого отчета на 1-2?
«Конечно. Даже до пятницы. Этого хватит, дорогой?»
Он кивнул.
«Вполне».
За $5000, взятых у Сибил, в долг, как говорил он себе, Константин Демирис приобрел права на землю вокруг предполагаемого месторождения. Через несколько месяцев, когда на главной буровой забили нефтяные фонтаны, Константин Демирис в одно мгновение стал миллионером. Он вернул Сибиле Поттер $5000, послал ей новую ночную рубашку и вернулся в Грецию. Она никогда больше его не видела.